Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портник. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На Украине в прошлое воскресенье прошли выборы в местные органы власти. Избирали депутатов областных и городских советов, мэров городов по всей стране, исключая Киев и Тернопольскую область, где прошли в свое время досрочные выборы в местные органы власти, и где поэтому не проводилось выборов. Но все остальные выборы, тем не менее, состоялись. Мы говорили о предвыборной кампании на протяжении последних недель. Это было главное политическое событие в жизни Украины. Сейчас подводят итоги. Подводят достаточно медленно. Ну, основные тенденции уже есть. Мы поговорим о них с нашими гостями. Здесь, в Киеве, политолог, эксперт Центра Гордарика Константин Матвиенко. Здравствуйте, Константин.
Добрый вечер.
И в Харькове, городе, который стал сейчас центром наиболее такой серьезной интриги этих выборов, политолог Игорь Полищук. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
Итак, хотелось бы первый вопрос задать гостям, просить их вообще оценить эти выборы и с точки зрения того, как проходила кампания, и с точки зрения того, насколько неожиданные были бы результаты. Давайте, ну, подведем определенный итог того, что произошло, а потом начнем дискуссию. Пожалуйста, Константин Матвиенко.
Благодарю. Вы знаете, в цивилизационном отношении, с моей точки зрения, эти выборы для Украины стали шагом назад. Дело в том, что был изменен избирательный закон, причем он менялся еще даже в течение избирательной кампании. Мы вернулись к мажоритарно-пропорциональной системе. Фактически, по результатам выборов можно говорить о том, что мы можем оказаться в ситуации такой квазидвупартийной системы, да, то есть, когда есть одна правящая партия и есть, так скажем, целая туча квазиоппозиции, которая пытается делать вид, что у нас существует какой-то политический процесс. Кроме того, в общем-то, неприятным сюрпризом для нас стало то, что хотя для экспертов это не было сюрпризом, но для общества, наверное, было, что избиратель проигнорировал эти выборы. 50-процентная явка – это беспрецедентно низкая явка избирателя. Ниже было только вот в России, когда там проходили местные выборы, там, по-моему, было 49% на выборах. Таким образом, говорим о том, что выборы состоялись, результата общественного прогресса они не дали.
Как вы считаете, господин Полищук?
Я, в общем-то, согласен с коллегой по основным замечаниям. Единственное, я хотел бы подчеркнуть, может быть, несколько такие особенности этих выборов. Во-первых, они впервые проходили отдельно от общенациональных выборов, и это принесло необходимый такой, знаете, элемент ажиотажа. И особенно на местном уровне мы это очень четко почувствовали, что действительно конкуренция была более острой, чем обычно на местных выборах. Вот, я бы еще сказал, что эти выборы проходили, это были первые выборы после победы Януковича на президентских выборах, и это тоже по-своему были показательными выборами в этом плане, то есть они показали, как новый режим нового президента действует в рамках вот этой конкурентной демократии, насколько он может обеспечить необходимые правила игры. И я, наверное, тоже соглашусь с коллегой, что тот закон о выборах, который был принят, он, конечно, из рук вон плохой, и многие те, ну, украинской мовой это недоречности, а по-русски это, наверное, будет те несуразности, которые у нас получились в результате, и большие очереди, и огромные бюллетени, и регистрация клонов партии ведущих. Все это, конечно же, было заложено уже законодателем, и это все можно было предусмотреть, если бы действительно хотели прописать более-менее демократический закон.
Я хотел бы вот спросить о партии регионов. Можно ли считать, что тот уровень доверия, который существует к партии регионов на востоке и юго-востоке страны, и который выразился в поддержке этой партии на парламентских выборах, затем на президентских выборах, когда новым главой государства был избран Виктор Янукович, можно ли считать, что этот уровень доверия сохраняется и на местных выборах, что это тенденция, которая не изменилась?
Это тенденция, но это тенденция, которая преломилась, я бы сказал. Мне кажется, что действительно вот на востоке, частично юге Украины, партия регионов сумела сохранить свои позиции. Не столько благодаря самой партии регионов, сколько благодаря той части мажоритарщиков, которые, попав в местные советы, помогут партии регионов создать большинство в областных, районных и городских советах. С другой стороны, я констатирую тот факт, что сам то обстоятельство, что избиратели проголосовали ногами, то есть они не пришли на выборы 50%, то, что у нас очень большое число проголосовавших против всех, это порядка 8%, говорит о том, что партия власти исчерпала кредит доверия, который был задан вот импульсом избирательной кампании президента. И теперь уже партия власти должна отвечать за результаты своего полугодичного пребывания у власти. И вот здесь мы констатируем определенный неуспех партии регионов. С одной стороны, господин Назаров убеждает всех, что выборы прошли хорошо, демократично и правильно. С другой стороны, огромное количество избирателей, то, о чем говорил Игорь, и очереди на участках, и огромные бюллетени. Я бы добавил низкое качество кандидатов, низкое качество членов избирательных комиссий, грубость на участках. Все вот это показало избирателю, что отнюдь не все так хорошо. Хорошо. У нас даже есть беспрецедентный случай, когда выборы не состоялись в Кременчуке, в одном из районов Кременчука, только потому, что по ошибке завезли не ту пачку бюллетеней. Откровенно говоря, это вон из рук, да, кажется, так по-русски. Из рук вон плохо, то есть то, что произошло. Но мы эти проколы фиксируем постоянно. Таким образом, не только идейное, но и организационное обеспечение избирательной кампании со стороны партии регионов было, мягко говоря, некачественным.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвуют политологи Константин Матвиенко и Игорь Полищук. Ведет программу Виталий Портников. Мы подводим итоги прошедших на Украине в прошлое воскресенье выборов в местные органы власти. Константин Полищук, ну вот об этой же тенденции популярности партии регионов довольно интересно говорить по отношению к Харькову. Потому что, с одной стороны, видно, что партия регионов сохраняет свои лидирующие позиции в Харькове и Харьковской области. Экзитпулы, которые демонстрируют выборы, результаты выборов Харьковский областной и городской совет, это фиксируется всей очевидностью. С другой стороны, кандидат на выборах мэра от партии регионов Геннадий Кернес, если не уступает своему главному оппоненту, лидеру партии, областной организации партии «Батьковщина» Арсену Авакову, тоже, по крайней мере, идет с ним вровень тоже по результатам всех экзит-пулов, которые предложены после окончания голосования. И, кроме того, есть большой, конечно, результат третьего участника этих выборов, представителя коммуниста Валы Александровской, что тоже, в общем, не говорит об особых позициях, которые занимает кандидат от партии регионов в симпатиях харьковчан. Так вот, тут возникает вопрос. Это все же неправильный кадровый выбор партии или то, что на уровне избрания мэра и на уровне избрания местного совета избиратели по-разному относятся к политическим силам? Почему так вообще получилось?
Я с вами соглашусь, что, наверное, вот личностный фактор, он имел большое значение. Кернес имеет большой антирейтинг, и во многом наше руководство, ну, я имею в виду наша партия регионов, я имею в виду наше местное руководство партии регионов и центральное руководство партии сомневались до последнего времени, насколько нужно ставить именно на эту кандидатуру. Я думаю, что если бы баллотировался более нейтральный человек, то, наверное, такой бы интриги, может быть, и не было. Все-таки партия регионов в областной совет по экзит-полу набрала 40%, в городской совет 34%. Это, конечно, значительно меньше, чем было еще год назад, и тем более меньше, чем на предыдущих выборах. Вот, поэтому уровень доверия как раз к партии падает. Но вот выдвижение этой конфликтной, будем прямо говорить, кандидатуры способствовало снижению, еще большему снижению доверия. И в результате Аваков конкурировал почему? Не за счет того, что он представляет Батьковщину, а за счет личного рейтинга. Потому что его личный рейтинг, он, по сути дела, на 1/3 превосходит рейтинг вот этой его партии Батьковщины. Хотя партия Батьковщины сохранила в основном свой электорат даже по итогам второго тура голосования на президентских выборах. Так, там у нее было 25%, сегодня она имеет в горсовете по результатам экзит-полов 23%. То есть почти сохранили. Так что можно сказать так, что партия регионов, конечно же, теряет доверие. И это закономерный процесс для любой партии власти в Украине, потому что проходит полгода, тем более год, и любой, кто оказывается при власти, он теряет значительно в рейтинге. С другой стороны, вот это может быть такое стремительная утрата доверия, во многом еще и обусловлена вот этим личностным фактором, о котором я сказал.
Ну вот вы говорили, вот можно ли сказать, что стремительная утрата доверия – это та тенденция, которую мы можем наблюдать по отношению к партии регионов в будущем? Или это все-таки слишком такой пессимистический для нее прогноз?
Вы знаете,
вот, ну и оптимистический для оппозиции, конечно.
Наталья, если вопрос ко мне, да?
Да,
то вы знаете, вот есть определенное состояние дежавю. Мне кажется, что партия регионов повторяет буквально все те ошибки, скрупулезно и тщательно, повторяя шаг в шаг, все те ошибки, которые в свое время сделала наша Украина и потом партия Батьковщина. То есть, да, можно говорить о том, что скорость падения рейтинга партии регионов будет нарастать. И сейчас, когда избиратель поймет, что фактически партия регионов, и что, в общем-то, мне кажется, достаточно небезопасно. Лично президент, как почетный глава партии регионов, как воплощение власти, да, вот после конституционных изменений, лично президент практически взял на себя ответственность за состояние дел в каждой территориальной общине. Потому что партия регионов в большинстве территориальных общин Украины, да, в селах, поселках, городах, а также областях и районах, создаст свое большинство. Она персонально будет нести ответственность за качество жизни в каждом из таких субъектов. А воплощением партии регионов является Виктор Янукович. И вот эта трансляция негативного неуспеха партии регионов на местах прямо отобьется на президенте как на символе государства. Не очень, мне кажется, хорошая тенденция.
Но вот, Игорь, в ситуации избирателей Юго-Востока, разве у них есть большой выбор? Ну, допустим, ну да, доверие партии регионов падает, но а кому оно может расти? И там же, особенно в ваших регионах, в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, областях, если мы возьмем такие вот краеугольные, если угодно, камни, и Одесской областях, юго-востока страны, ведь никого же нет.
Ну, я бы так не сказал. Вы знаете, все-таки здесь наметилась такая тенденция, что новые силы, которые вот претендуют на нишу третьей так называемой силы, они как раз с каждыми выборами все-таки набирают все больший процент. Хотя эти выборы... Они как раз вот больше свидетельствовали о потерях вот этих сил. Я имею в виду «Сильная Украина», «Фронт перемен», партия там «Кличко», «Удар». То есть, допустим, вот давайте сравним. Скажем, «Сильная Украина». Рейтинг «Тегибко» у нас в первом туре в Харькове был 25%. Сегодня они взяли в городской совет города Харькова 7,5%. Ну, это вот информация экзитпола. Конечно, они значительно потеряли. Но в данном случае нужно было более ответственно подходить к формированию партийных списков. Они, в общем-то, запустили темных лошадок, о которых вообще никто не знает в массе своей. Там может быть одна-две фигуры, которые хоть что-то говорят для региональной элиты. Фронт перемен, он достаточно удивил. 4%. То есть они сформируют наверняка фракцию в городском совете. Это тоже такая достаточно все-таки перспективная сила для нашего города, с учетом того, что ну, там есть ряд таких молодых политиков, которые, наверное, еще скажут о себе. И, конечно, сенсация выбора, вы знаете, это результат партии «Кличко-Удар». 4%, но это... Мы, может быть, и прогнозировали, но как какую-то такую, знаете, очень неожиданную вероятность, если она и состоится. Так что общая мысль моя такова. Партия регионов, да, она сохраняет электорат, ядро электоральное свое, но во многом, наверное, больше по инерции, нежели она наращивает какую-то мощь. Она теряет электорат. И этот электорат больше, во-первых, он... переходит к вот этим третьим силам, а с другой стороны еще есть такая тенденция возвращения электората к коммунистам. То есть тот дисциплинированный пенсионный электорат, который вроде бы одно время отвернулся от коммунистов, сегодня потихоньку возвращается. Это где-то на уровне 2-3% сегодня вернулись к коммунистам. Так что не все так однозначно. Партия регионов, если и дальше не будет предлагать какие-то новые идеи, новых лидеров, то я думаю, что с каждыми новыми выборами они будут терять.
Ну, с другой стороны, вот посмотрим на ситуацию с сильной Украиной, да, Константин? Эта партия воспринималась как реальная альтернатива партии регионов практически перед президентскими выборами. Сергей Тягибко выглядел в качестве основного такого претендента на восточный, на юго-восточный электорат, на образ такого нового современного политика, выражающего интересы именно этой части электората и не вызывающего аллергии на западе страны. Но насколько, в принципе, на рейтинге его партии, его личных возможностях отразился тот факт, что сразу после президентских выборов Сергей Тягибко принял предложение Виктора Януковича стать вице-премьером украинского правительства. И, кстати говоря, в этом качестве он занимается политической деятельностью, он баллотировался в Днепропетровске в местные органы власти. Кстати, прошел, насколько я понимаю, да, вот теперь, наверное, откажется от мандата депутата.
Да, ну, во-первых, вы действительно совершенно правы, Тягибко воспринимался как некая третья сила, и за его симпатии, мы помним, боролись и Юлия Тимошенко, и Виктор Янукович. Они там попеременно объявляли, что он будет премьер-министром, если на выборах выиграет или Янукович, или Тимошенко. Но как только Тягибко вошел в состав правительства Януковича, то есть он отождествил себя с партией власти на самом деле, это и привело к тому, что его избиратель очень быстро разобрался, что господин Тягибко представляет, в общем-то, ту же властную комарилью, которую представляет и основная нынешняя политическая сила. На самом деле, такова же судьба, в общем-то, и у Яценюка, и, я думаю, такая же судьба постигнет и Кличко. Да, и еще вот феномен Закарпатья, да, мы помним, там единый центр Балоги. То есть, вот это все на самом деле оппозиция, которая является сателлитами власти. Они, может быть, не войдут официально в провластное большинство, но голосовать они будут так, как голосуют знаменитые наши тушки в парламенте. Здесь интересна вот ситуация с партией «Свобода». Наверное, вот русскому слушателю будет интересно знать, что партия «Свобода» очень сильно повысила свой рейтинг, и она может быть в трех областях Галичины, в принципе, участником правящей коалиции, если даже не единолично сформировать, потому что мажоритарщики немножко по-другому расположатся, чем в других областях Украины, сформировать большинство в тех советах. Так вот, если Тягибко, Яценюк и Кличко – это все-таки разработки политтехнологов, да, такая вот упреждающая альтернатива партии регионов, когда она прогнозируемо будет терять свой рейтинг, то вот со «Свободой» это все гораздо сложнее. С одной стороны, да, возможно, это тоже технологический проект тех, кто не так далеко от власти. С другой стороны, как не раз уже бывало с такими крайне радикальными правыми группировками, она вполне может попробовать в перспективе сыграть свою игру, и чем более радикальными будут настроения в Украине, тем более у этой партии будут оставаться шансы долго быть на плаву в украинской политике.
Ну, кстати, ведь «Свобода» – это не новый фактор в западноукраинской политике, она там всегда существовала. А вот партия «Удар» Кличко, о которой говорил Игорь Поличук, это партия, которая, по сути, была региональной, локальной, киевской партией. Она за границы Киева никогда не выходила. И вот тут оказалось, что она может приобретать такие вот возможности, так вот наращивать свой рейтинг в…
Это колоссальная энергетика личности Кличко. Вот его недавняя очередная победа, дай бог, мы дальше побеждать, она, в принципе, мне кажется, сыграла свою роль, особенно для электората молодого.
Игорь, а вот вы как считаете, это означает, что в принципе главное это вождистские тенденции?
Вождистские тенденции всегда возрастают в эпоху кризиса. Всегда люди ищут сильную личность, которая может помочь им в предельно короткий срок преодолеть этот кризис и обеспечить им счастье. То есть такой, знаете, мотивационный Дед Мороз, который придет и вот решит все проблемы за людей. Это такая патерналистская ментальность, она, наверное, характерна не только для Украины, а и для России. Вот. Но, к сожалению, это вот рудимент той советской эпохи, которую мы пережили. Что касается Кличко, то, насколько я знаю, вот это, конечно, больше молодежный электорат. И они просто ориентированы на поиск каких-то новых героев, даже если хотите. Не столько вождей, сколько героев. И вот Кличко очень четко, классно вписывается вот в эту парадигму. То есть он предстает как, знаете, живой символ какой-то силы, могущества, не только физического, в принципе, интеллектуального. Он очень неглупый человек. Вот, и мне кажется, он сделал достаточно большой шаг вперед, вот как публичный политик. Потому что я помню его первые выступления и нынешние выступления, конечно, это небо и земля. Поэтому мне кажется, что Кличко как раз вот может действительно сделать подвиг и выйти за рамки Киева и превратиться в какую-то такую, знаете, ну, занять определенную нишу, еще не совсем даже понятную нам электоральную нишу. Но это предмет дополнительных исследований и дополнительного изучения.
А вот вы, кстати, упомянули Россию. Игорь, вот скажите, на что больше похожи выборы в Харьковской области? На выборы в Днепропетровской области или на выборы в Белгородской?
Я думаю, все-таки, конечно, на выборы больше в Днепропетровской. На мой взгляд, Украина и Россия, как бы там мы ни говорили о путинизации Украины сегодня, но это совершенно разные политические реальности, и тот, кто думает, что Украина каким-то образом может пойти по пути России, то есть там построение какой-то суверенной непонятной демократии, я думаю, он глубоко ошибается, и наверняка вот те тенденции, которые продемонстрировали эти местные выборы, дальше они просто будут развиваться, и, скорее всего, конкуренция внутри наших элит, и региональных, и центральных, она будет возрастать, будет приходить новый сегмент контрэлиты, и все это будет обеспечивать повышенную конкуренцию. Потому что, видите, насколько как бы уверовали в админресурс, та же партия регионов на мэрских выборах в Харькове. Это была даже своего рода какая-то бравада, будем так говорить. Но, тем не менее, не все так оказалось просто. И админресурс в том виде, в каком он был еще при Кучме, он, понятное дело, уже по сути его нет. Но даже те остатки, они не смогли вот настолько обеспечить вот искомый результат, как они себе представляли.
Ну, с другой стороны, ведь в большей части других областных центров там все не так плохо с административными ресурсами, с позициями мэров, представителей партий регионов. Нет, Константин?
Вы знаете, Виталий, вот что, в принципе, различает украинские и российские выборы, в Украине таки были выборы. Вот со всеми теми недостатками, о которых мы с Игорем и с вами говорили, тем не менее, это были выборы. Вот где-то все-таки, вот тоже Запорожье возьмите, там победил фактически представитель от оппозиционной партии.
Да, лидер Батьковщины. Да.
Причем заметим, что это традиционная, в общем-то, территория именно партии регионов. Мы видели, что, вот, допустим, городские головы Черкас и Винница, вот люди, которые реально уважаемы в своих территориальных общинах, которые реально работали на город, да, они как бы шли от нейтральных политических сил, но у них там не было конкурентов благодаря доверию избирателей. Никакой административный ресурс не обеспечил бы им такой колоссальной поддержки, как у Гройсмана в Виннице, около 70%. И мы видели еще также Одессу, где ситуация была, конечно, ближе, наверное, к российскому варианту. Таким образом, у нас состоялись все же выборы.
Ну, то есть, если Одесса была ближе к российскому варианту, то, вероятно, все-таки от региона к региону ситуация меняется. Это тоже такая особенность, которая, в общем, может считаться украинской. Но мы продолжим наш разговор с политологами Константином Матвиенко и Игорем Полищуком сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню вам, уважаемые слушатели, что вы слушаете программу «Время гостей». Сегодня мы подводим итоги местных выборов на Украине. Эти выборы прошли в прошлое воскресенье и считаются одним из основных тестов на демократичность новой власти, сформированной в стране после победы на президентских выборах Виктора Януковича.
Радио «Свобода». Новости.
Москва, 19:30. Коротко о главных новостях. В столице Кабардино-Балкарии Нальчики предотвращены взрывы. Два пакета с самодельными взрывными устройствами были обнаружены возле одного из жилых домов. Бомбы обезврежены, пострадавших нет. Михаил Ходорковский выразил уверенность, что проект обвинительного приговора суда по второму уголовному делу в отношении него и Платона Лебедева уже готов. Так бывший совладелец ЮКОСа прокомментировал сегодняшнее выступление с репликой гособвинителя Валерия Лахтина. В Ульяновске оправдан подсудимый по делу о взрыве боеприпасов на складе военно-морского флота 31-й «Арсенал» осенью прошлого года. Следствие обвиняло заместителя командира воинской части подполковника Евгения Шведа в халатности, однако Ульяновский гарнизонный военный суд признал его невиновным. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемой реакцию Японии на визит президента России Дмитрия Медведева на Курильские острова. Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Наото Кан выразил сожаление в связи с визитом Медведева на Курильские острова. В столице Греции Афинах сегодня были найдены 4 пакета со взрывчаткой, один из которых предназначался для президента Франции Николя Саркози. 3 другие посылки, по данным полиции, должны были поступить в посольство Мексики, Бельгии и Нидерландов. Лидеры курдских боевиков заявили о своей непричастности к осуществленному смертником взрыву в Стамбуле, в результате которого в минувшее воскресенье были ранены более 30 человек. В Иране отложен процесс по делу 3 граждан США, обвиняемых в шпионаже. Ранее планировалось, что судебные слушания начнутся 6 ноября. Но, как отметили в Тегеране, прежде необходимо дождаться возвращения в страну одной из фигурантов дела Сары Шурт, которую в середине сентября отпустили под залог.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодня с экспертом центра Гардарика, киевским политологом Константином Матвиенко и харьковским политологом Игорем Полищуком мы подводим итоги прошедших в минувшее воскресенье на Украине выборов в местные органы власти. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. И 490-29-05. Это киевский номер телефона, номер, по которому могут звонить в наш эфир украинские радиослушатели. Так что продолжим нашу программу и вернемся к теме того, как проходили эти выборы. Я вот какой вопрос бы хотел вам задать, Игорь. Все-таки сейчас мы не можем сказать, кто стал мэром Харькова, представитель партии регионов Геннадий Кернес или бывший губернатор области, лидер областной организации партии «Батьковщина» Арсен Аваков, потому что, несмотря на все данные экзит-пулов, реального подсчета голосов в вашем городе нет. Избирательная комиссия просто замерла, как мы это нередко видели в украинских политических условиях, когда готовились широкомасштабные вбросы и фальсификации результатов выборов. И для многих людей на Украине это настоящий индикатор того, что власть изо всех сил старается повернуть результаты выборов в свою сторону. Но почему это происходит так откровенно? Вот так можно сказать, почему эта подготовка к подлогу происходит при свете дня?
Здесь, мне кажется, есть несколько факторов. Первый фактор – партия регионов, когда шла на эти выборы, она не раз заявляла, что мы пришли всерьез и надолго. И очень важно сохранить Харьков, как, ну, это второй город Украины, как своеобразный форпост на востоке Украины. Поэтому, мне кажется, тут очень уж большие ставки. И иногда чувство меры может изменить вот представителям или функционерам партии регионов. Так что это вот у них есть такая, мне кажется, особенность и какой-то политической ментальности, которая вот их всегда настраивает на какие-то такие, знаете, действия, не особо осматриваясь назад и по сторонам. Так что здесь вот этот фактор. Второй момент, я думаю, что харьковские выборы, они во многом действительно стали площадкой конкуренции всеукраинской, потому что Батьковщине, как и никакой другой партии, важно тоже продемонстрировать успех, пускай это какой-то локальный, точечный успех, но им важно показать, что они еще способны реально бороться с партией власти. И для них харьковские выборы – это своеобразный тест на дееспособность как политической силы. Так что и те, и другие будут бороться до последнего. И если какие-то будут шероховатости, скажем так мягко, в подсчете, в каких-то действиях избирательной комиссии, то уже ж были заявления о том, что вплоть до Европейского суда будут доходить и доказывать свою правоту.
Константин, хотел бы вот спросить вас. Вы говорили о успехе партии «Свобода». Но это партия, которая по большому счету базируется на этнических принципах. Во многом по отношению к ситуации в стране. Считаю, что таким образом ее можно разрешить. Да? А вместе с тем, ведь эти выборы показали, что для многих избирателей эти этнические принципы не имеют большого значения. Вот само соревнование в Харькове, да? Где идут главными фаворитами, становятся люди неэтнические украинцы. Или там выборы в Виннице, где фаворитом стал мэр неэтнический украинец. Или выборы в Запорожье, где мэром стал неэтнический украинец, или выборы в Ивано-Франковске, где бывшим мэром был неэтнический украинец. Это все люди разных национальностей, кореец, еврей, литовец, но само отношение избирателя к тому, что оно ищет это отношение, это избирательское сознание опытного какого-то или там реального хозяйственника, а вовсе не украинца, по крови, да, оно уже говорит о том, что все-таки возможности этих партий, они ограничены, которые выступают с такого рода лозунгами.
Понимаете, безусловно, когда какая-либо партия на религиозной или национальной основе пытается формировать свою идеологию, она закладывает определенные самоограничения. Это естественно. Я бы не говорил о том, что партия «Свобода» представляет собой партию этнических украинцев, хотя бы в силу того, что, опять-таки, и в партию «Свобода» тоже входят люди разных национальностей. В принципе, говорить о том, что партия «Свобода» базируется на традиционном интегральном национализме, было бы не совсем правильно. Хотя, безусловно, в условиях кризиса нарастают определенные изоляционистские тенденции, и партия «Свобода» может представлять собой вот такую вот партию, которая ориентируется на определенную изоляцию. Естественно, традиционно для, кстати, европейских правых и ультраправых идет, в общем-то, педалирование вопросов новых мигрантов, новых диаспор, которые возникают в Украине из Центральной, Юго-Восточной Азии, и, в общем-то, тот дискомфорт, который возникает у населения в этой связи, транслируется партией как политическая проблема, которую они готовы решать. Но я думаю, что успех партии «Свобода» лежит не в плоскости этнической ориентации, а скорее в плоскости того, что эта партия демонстрирует определенную силу и сплоченность по сравнению с другими политическими партиями, которые, в общем-то, делают вид, что они оппозиция. Ну, куда уже как бы делась наша Украина, да? Где сейчас в той же Западной Украине и части Центральной Украины партия «Батьковщина»? Вот заметьте, что интересно, что партия «Батьковщина», которая декларирует тоже такие более национально-демократические ценности, она фактически сейчас своим форпостом по факту волеизъявления получает Запорожье и Харьков. Это вот просто поразительный результат, да, два традиционно русскоязычных города, крупные индустриальные центры, в общем-то, где полинациональные взаимоотношения являются традицией, тем не менее стали форпостами партии, декларирующие такие ценности. Кстати говоря, как в свое время и народный рух в начале 90-х тоже был популярен не только в Западной и Центральной Украине и Киеве, но и в том же Харькове. И, кстати, вот Гурвиц, который, как мы сейчас понимаем, уже проиграл выборы городского головы города Одессы, в свое время был членом народного руха и баллотировался. Неэтнический украинец Виталий, напомню вам, господин Гурвиц, баллотировался от народного руха как депутат.
Ну и народный
как...
рух, напомню вам, господин, неэтническая партия, которая никогда не выдвигала лозунги этнического государства.
Этнического никогда.
Никогда.
Кстати, вот «Свобода» тоже, да, вы нигде не найдете в их программных документах именно понятие «этническое государство». Они по-другому маскируют эти свои ориентации. Так что я думаю, что партия «Свобода», в общем-то, может оказаться такой квази-альтернативой альтернативой той же «Батьковщине» нашей Украине. Вот, кстати говоря, возможно, даже и в Киеве. Если бы выборы были в Киеве, то «Свобода» точно преодолевала бы 3-процентный барьер.
Послушаем звонок. Владимир Александрович из Москвы. Здрасте.
Добрый вечер. Владимир Александрович, я украинец, звоню из Москвы, здесь работаю. Я вот хотел бы все-таки уточнить вопрос такой. Вот партия региона, как я услышал, ну, теряет электорат. А вот по прогнозам, наверное, Игорь может ответить, что я больше слышал у него про партию регионов. А вот президент Янукович аналогично вот теряет как бы рейтинги, вот потери согласно состоявшимся выборам, пока говорим по результатам экзит-полов. И еще один такой вопрос, вот сколько сегодня комментариев было по имеющимся у вас там сведениям. А все-таки вот что вы можете сказать о позициях, которые добилась или сохранила Коммунистическая партия Украины? Спасибо.
Игорь, вот это к вам был вопрос.
Да, спасибо. Я отвечу так. Конечно, Янукович тоже уже теряет в рейтинге. Хотя один из парадоксов, его рейтинг не так стремительно, он не так стремительно теряет рейтинг, как его политическая сила. То есть тоже убывает рейтинг, но не такими темпами, как у его партии. Чем это объяснить? Ну, может быть, какими-то все-таки сохраняющимися надеждами у украинских избирателей, украинских граждан на то, что все-таки те задекларированные реформы, которые, по сути дела, как бы возглавил президент, что они рано или поздно все-таки состоятся и будет определенный прогресс. То есть кредит доверия все-таки как к лидеру, как к личности, как к политику у Януковича определенный сохраняется. Что касается Коммунистической партии Украины, то на этих выборах мы наблюдаем определенное возрождение, ну, микровозрождение коммунистов. Вот я говорю, скажем, о нашей харьковской ситуации. Если по результатам выборов еще 4-5 лет назад они набирали 5%, то сегодня уже 7,4%. Определенная часть вот электората, которая примкнула в то время к партии регионов, возвращается к коммунистам. Так что какие-то перспективы, ну, я не скажу, что очень уж такие радужные, но коммунисты имеют, по крайней мере, вот в каком-то таком локальном, законсервированном виде, они еще держатся на плаву. Я не говорю о каком-то там большом развитии, о большой стратегии для этой политической силы, но, видите, пока за счет инерции, за счет каких-то старых стереотипов коммунисты какой-то электорат удерживает.
Родион из Германии. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я не очень согласен, что рейтинг регионалов резко падает. Ну, во-первых, то, что 50% не пришло, это означает, что они им доверяют, что они доверяют власти. Это во-первых. Кроме того, регионалы победили в центральной Украине. Они победили в Киевской области, в Кировоградской. То есть говорить о ее падении, ну, это как-то не очень по экзит-полам, которые происходят. Но то, что вот «Свобода», это националистическая партия, побеждает, это, конечно, ну, позор Украины, но я думаю, что Украина, это, в общем-то, европейская страна, и больше 10% всего эта публика, ну, не возьмет. Просто к ней перетекают те, кто были раньше за Ющенко, там, и вот, может быть, еще вот за националистические всякие партии, которые проварились. Вот она собрала весь этот электорат.
Ну, Родион, позвольте вам сказать, что, во-первых, партия «Свобода» в некоторых регионах Украины набрала 34%, 34% голосов, подчеркиваю, и это без мажоритарщиков. А что касается того падения рейтинга партии регионов, объективно, мы как бы имеем социологические данные, объективно, да, рейтинг партии регионов падает. Она теряет доверие избирателей, но при этом не теряет власть. И чем больше будет разрыв между уровнем доверия и реальным объемом власти у партии регионов, тем это более опасно как для страны, так и для партии регионов. Знаете, в конце 80-х Компартия имела всеобъемлющую власть. При этом уровень доверия к ней колебался там в пределах где-то 20%, что немало, как нам может показаться. Да? Так вот, в конце концов, это привело просто к краху Советского Союза, к краху той властной системы, которая существовала. И если партия регионов не будет ничего делать для того, чтобы все-таки вернуть доверие избирателя, то, я думаю, ее ждет такая же судьба, как и другие властные партии Украины. Где сейчас партия НДП? Где сейчас партия СДПУО? Где, в конце концов, вот та же наша Украина? К сожалению, еще раз повторюсь, партия регионов повторяет все те ошибки, которые до нее повторяли все партии власти в Украине.
Я думаю, Игорь, что нам с вами стоит вообще вернуться к тому, в каких условиях вообще выдвигался кандидат от партии регионов на пост мэра Харькова. И, как ни странно, именно это выдвижение стало таким краеугольным камнем нашей нынешней дискуссии, вообще поводом для того, чтобы посмотреть, как строится сама кадровая политика в этой партии. И, насколько я понимаю, если бы кандидатом от партии регионов был бы другой человек, не Геннадий Кернес, возможно, сегодняшнего разговора о Харькове и возможности опасений по поводу серьезных фальсификаций выборов харьковского городского руководителя просто бы не было. Понимаете? Поэтому ведь очень важно понять, почему вообще именно Геннадий Кернес стал кандидатом на пост мэра Харькова. Я вам расскажу. Я не так давно, это было за несколько месяцев до выборов харьковского мэра, когда еще не выдвигали кандидатуры, ехал в Харьков из Киева экспрессом, и рядом со мной в купе было два депутата Харьковского городского совета от партии регионов. И оба они горячо меня убеждали, что я совершенно не прав, когда считаю, что господин Кернес может быть выдвинут кандидатом. И когда я стал им говорить, что им придется одобрить любой выбор Киева, они отнеслись к моим замечаниям, мягко говоря, без удовлетворения, сказали, что я вообще ничего не понимаю в политике, чтобы я не сомневался, что харьковские депутаты никогда не дадут навязать им столь неудобную и одиозную кандидатуру. И вот мы видели, что все-таки правы не они. А почему? Почему харьковской элите не удалось отстоять свое право на выбор?
Харьковская элита, начнем с того, что она сегодня не очень-то едина. Это может быть определяющий в данном случае фактор. Сегодня нету, знаете, таких выдающихся лоббистов Харькова в Киеве, как, скажем, это был Кушнарев или еще до этого Масельский, которые имели необходимый уровень связи и так далее и тому подобное. Поэтому разъединенность элиты, это раз, она сыграла на руку вот такому выдвижению. И второй момент, все-таки Кернес при всей своей конфликтности очень системный человек. И он, если ставит задачу, как правило, он ее достигает всеми правдами и неправдами. Поэтому та вот огромная, я вам скажу, работа, которая была им проведена в процессе подготовки к выборам, и я не говорю только там о чисто технологических каких-то вещах, а реально Харьков стал лучше освещаться, сделали дороги, о которых очень много до этого говорили, а здесь сделали. Я не говорю, что это там суперкачество, скажем, этих дорог, но тем не менее эти дороги есть. Построили детские площадки по всему городу, абсолютно по всему городу. Убрали в парках. То есть, понимаете, действительно, Харьков сейчас преобразился. Как бы мы ни относились к Кернесу, но вот эта стратегия мелких дел, она выстрелила. И готовы были, не готовы эти депутаты воспринять это, вот то, о чем я говорю, те депутаты, о которых вы упомянули. Это уже их личные проблемы. А факт остается фактом, что Кернес, ну, насколько я знаю, в общем-то, изначально и была так задумана рокировка, что Добкин уходит на губернатора, а он идет на мэрские выборы. То есть изначально как бы вот замысел этих двух политиков, он в этом и заключался. То, что возникла конкуренция с Аваковым, ну здесь, наверное, знаете, вот еще какой момент. Аваков очень сильный медиаполитик, если так можно выразиться, Харькова. У него есть своя передача, он ведет, вернее, постоянно светится на нескольких каналах, которые ему принадлежат. И, по сути, он талантливый в этом плане человек. То есть он уже освоил азы, знаете, имиджмейкинга очень и очень прилично. Так что это тоже, по-своему, такая достаточно интересная фигура. И плюс не забываем, что как губернатор он себя проявил тоже достаточно неплохо, имея в виду, что Евро-2012 без его инициативы никогда бы в Харьков не попало. Потому что мы были в резерве, причем в таком абсолютно безнадежном резерве. А именно благодаря Авакову продвинулся Харьков в основные участники. И сегодня это уже стало реальностью, что мы будем принимать несколько матчей чемпионата Европы. Так что это просто две сильные фигуры. Как бы мы там, я же говорю, не относились к их имиджевым плюсам и минусам, но они по-своему мощные ребята, как политики. Так что краснеть за Харьков в данном случае не приходится. То, что они там не этнические украинцы, ну, Харьков, он всегда был предельно толерантен к другим национальностям. Это одна из особенностей слобожанской ментальности. Вот. Поэтому никакой как бы сенсации в этом нет, что вот два таких, будем говорить, не совсем этнических украинца сегодня.
Я не говорил, что за это надо краснеть, я просто отметил это как
факт. Я говорю не об этом. Я даже не этнический фактор, тут вообще он где-то на 10-м месте. Я говорю о том, что сами по себе вот эти два лидера, они возглавляют довольно-таки мощные сегменты региональной элиты. Один и второй. Так что это вполне логично, что они сегодня вот реально конкурируют на этих мэрских выборах.
Послушаем звонок. Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер, уважаемые господа. Хотелось бы услышать больше о Крымском полуострове, о автономии Крым, как там прошли выборы, и все там на Макеевских и Иннокентьевских, все там валят. И хотелось бы уточнить, вот вы говорите за свободу, партию националистов, существует ли какая-нибудь националистическая партия у крымских татар, у Меджлиса? И хотелось бы вот вам продемонстрировать, я записал тут маленький кусочек, не знаю, если будет на секунду слышно, какую пропаганду по поводу всех этих вопросов, допустим, дают вот на Юлию Тимошенко по центральным каналам телевидения. Если возможно, вот послушайте каким-то...
Только быстро.
Слышно было?
Да, вот, да, да, слышно, но это не ново, да, это мы знаем, это господин Чобит специализировался на этой истории, так что,
по Крыму. А там выборы проходили тоже очень интересно с точки зрения явки. Явка была не такой большой, как на которую рассчитывали. Что особенностью Крыма было? Это достаточно жесткая конкуренция между коммунистами и партией власти, партией регионов. Это касается не только выборов в АРК Крым, это касается и выборов, например, мэра Симферополя. В то же время, что касается крымских татар, то крымско-татарские факторы всегда пытаются разыгрывать с разной степенью эффективности на парламентских и местных выборах. Естественно, у крымско-татарского народа есть свои партии. Кстати говоря, как есть они, например, у венгров Украины. Да? Да. Значит, но говорить о том, что они представляют собой что-либо крайне националистическое именно в контексте избирательного процесса, совершенно не приходится. Мне кажется, что Крым, как очень привлекательная экономическая территория, всегда будет вызывать вот такой вот интерес, такую вот стойку, как вы всегда сказали, донецких и енакиевских. Да, действительно, там есть определенная проблема, даже в средине партии регионов есть проблема борьбы за то, что называется генераторами денег. Но, с другой стороны, выборы там прошли достаточно нормально, и мы будем иметь ситуацию такой контролируемой демократии. Вот я думаю, что Крым будет наиболее близок к российской модели контролируемой демократии.
А если говорить о том, что явно крымские элиты сейчас не воспринимают своих новых руководителей? Они не будут... Да, вот крымские элиты, в смысле, именно крымского происхождения. Потому что сегодня Крым руководят люди не из Крыма. Это такая особая ситуация.
Это, кстати, не впервые происходит. Раньше была та же ситуация, помните, да? Люди не из Крыма руководили Крымом. Крымские элиты не имеют собственной достаточной поддержки, не имеют собственных, что называется, корней. Крым вообще сформировался как такой мигрантский регион, в отличие даже от, например, Киева или Харькова. Поэтому на крымские элиты, как вы их назвали, будут обращать очень мало внимания. Киев, там, другие города Украины.
Я хотел бы вот еще что выяснить. Мне думается, что это можно понять в заключении нашей дискуссии сегодняшней. Есть еще и российский вариант отношения к мэрам, когда нежелательный мэр оказывается фигурантом дел в Генеральной прокуратуре. Вот это очень важный момент. Не окажутся ли те мэры, которые далеки от партии регионов? Ведь это было перед выборами, когда мэров, которых арестовывали за коррупционные какие-то прегрешения, одновременно относили к тем политикам, которые далеки от партии регионов.
Кстати говоря, не только действующих, но и кандидатов на должности городских голов тоже арестовывали, как и наиболее видных депутатов. Да, это была такая особенность, нецивилизованная особенность этой избирательной кампании. Я уже говорил, что наиболее популярные городские головы Украины, кто является реально лидером своих территориальных общин, вот мы уже упоминали Черкасы, Винницу, Хмельницкий, я думаю, кстати говоря, Ужгород, то вот эти люди будут, естественно, находиться под особым надзором силовых структур, и эти силовые структуры обеспечат их необходимую лояльность, в первую очередь, к экономическим интересам Киева в этих городах.
Вот, Игорь, если, допустим, Арсен Аваков победит на этих выборах, он сможет работать с большинством в городском совете, которое будет представлено партии регионов с одной стороны и с властью в Киеве, которая будет представлена с партией регионов с другой стороны, будучи представителем оппозиции? Как это будет выглядеть на практике?
Думаю, что да, сможет он работать. Он достаточно прагматичный человек и не раз уже показывал, что он умеет договариваться. Это вот одно из его таких очень таких суперкачеств. И что касается вот возможных как бы преследований оппозиционеров, которые все-таки станут мэрами, я думаю, что все-таки власть должна тоже понимать, что ее имидж, который она уже сегодня имеет, он очень сильно хромает в плане демократичности. Если же они развяжут кампании против уже избранных народом мэров, то этот имидж просто, ну, потерпит большую такие как бы потери, которые просто будут невосполнимы. И это чревато общим имиджем партии власти, которые и так сегодня в Европе достаточно оценивают скептически.
Ну, тут важно понять, что для власти важно, имидж в Европе или вся власть в Украине.
Виталий, ни то, ни другое. На самом деле для партии власти будут важны деньги. Плевать на имидж. Если мэры наступят на финансовые потоки, вот тогда к ним применят весь тот силовой административный ресурс, о котором вы говорите.
То есть мэры просто должны быть гибкими руководителями, чтобы с одной стороны заниматься делами территориальной общины, а с другой стороны не мешать ребятам, связанным с партией регионов, хорошо и успешно зарабатывать.
Вы совершенно правы.
Я понял, по крайней мере, Коней, привет. Это секрет успеха. Я смогу баллотироваться в мэры на следующих выборах. Уже 4 года на подготовку. 5 лет, да? На подготовку. И потом все. Я мэр. Без пяти минут.
Это официальное заявление, мы можем уже вас воспринимать.
Надо же найти населенный пункт.
Бердич.
Бердич. Почему Бердич?
Можно хороший город. Мониторить.
Нет. Я думаю, я найду себе что-то более интересное. Нет, Каменка, это мои родные, оттуда мои корни Черкасской области, я думаю, что я могу там баллотироваться.
Если нас чуют мешканцы Каменки, готовитесь.
Вот, ну, по крайней мере, это такой, я бы сказал, сложный выход из ситуации, потому что мне кажется, что как раз интересы общины очень часто противоречат вот этим вот стремлению распределить финансовые потоки между близкими властями. Это даже видно по Киевской области. Вы знаете, что Вера Ульянченко, бывший губернатор Киевской области, проиграла выборы в одном из населенных пунктов.
То есть в округе.
Да,
но это по мажоритарному округу. Это показатель. Это очень видно по Киеву, когда действительно имеет место перераспределение бизнеса, и мы сейчас сталкиваемся с тем, что бизнесмены буквально просят «защитите».
Как вы думаете, когда мы узнаем имя нового мэра Харькова?
Я думаю, что, наверное, вот не раньше 5 числа, как это запланировано, потому что вопрос очень сложный, вопрос очень острый, и сегодня я согласен, что здесь даже не столько, может быть, какие-то политические, сколько
финансовые,
больше экономических, финансовых интересов, конечно, переплетаются. Тем более в преддверии Евро-2012, вы сами понимаете, это вопрос очень и очень масштабный.
Поблагодарю политологов Константина Матвиенко и Игоря Полищука за участие в сегодняшней программе «Время гостей», которую провел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко, а через пару минут итоговый выпуск программы «Время сегодня», «Время свободы» за 1 ноября. Андрей Шароградский подведет итоги дня. Итак, первая разрешенная акция стратегии 31 на Триумфальной площади. Успех или поражение расколовшейся оппозиции. Ходорковский и Лебедев готовятся к последнему слову на суде. Убийство заложников в католической церкви в Багдаде.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Ходорковский и Лебедев. Предпоследнее слово.
Комментарии экспертов.
Культуролог Александр Чанцев о специфике модернизации по-российски.
В блогах Свободы.
Укоренение игры Ольга Балда-Гертман о внутренней свободе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.